привет. Смотрите-ка, это Максим Поляков.
Это Татьяна Фельгенгауэр, и это Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Продолжаем следить за ситуацией в Покровске. Тут главком ВСУ Александр Сырский накануне сделал заявление, процитирую его. По его словам, на подступах и непосредственно в городской застройке Покровска продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами россиян, реже уничтожение легкой вражеской техники. Ну и вообще Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Расскажите о последних событиях.
Последние события выглядят следующим образом. Ну, строго говоря, главнокомандующий ВСУ Сырский, в общем, прав. Борьба в черте города продолжается, и действительно там сталкиваются малые штурмовые группы со стороны России и, соответственно, небольшие подразделения тоже, ну их тоже можно назвать малыми группами обороняющихся войск. Проблема заключается в том, что плохая погода, то есть туман, дожди, туманы и ветры очень затрудняют использование легких беспилотников FPV-типа, которые, собственно, и являются главным ударным средством обороняющейся стороны, то есть вооруженных сил Украины. Ну вот где-то, наверное, дня два тому назад, в начале этой недели, в самом начале, были показаны ролики, видео, как российская пехота входит в Покровск со стороны Донецка, ну, со стороны Донецка, это значит с юго-востока. И действительно сплошной туман, видно очень плохо, ну, видно, как какие-то фигуры, значит, двигаются по разрушенным улицам, проходят там мотоциклы и легкие автомобили, в основном легковые автомобили, которые, ну, буквально облеплены, значит, людьми в униформе. Но при этом туман и дождь, и, соответственно, дрон или беспилотник, точнее, ничего не видит или видит очень плохо, ну и не может поражать и уничтожать входящего в город противника. Что еще происходит? Ну, происходит следующее. Российские войска пытаются, и не без успеха, должен сказать, к моему глубокому сожалению, охватить город с флангов. И прежде всего выйти на и перерезать коммуникацию, ну, перерезать дорогу, шоссе, связывающую Покровск с, вот на этой схеме эта дорога показана, значит, наступают с юго-запада, вот там небольшой такой участок занят был 11 и 12 ноября, ну, скорее всего, 11, потому что это данные на вечер 12 ноября. Но видно, что продвижение по этому направлению российских войск имеет место. И понятно, что они пытаются охватить город вот с запада. Достаточно серьезное продвижение российских войск было в районе, ну, там, где располагалось основание и располагается основание бывшего Добропольского выступа. Это район Владимировки, села Шахово. Вот там определенная часть территории занята российскими войсками, что, в общем, тоже понятно. Потому что задача вот этих наступающих малых групп или там сравнительно больших групп, трудно сказать, заключается в том, чтобы не допустить прорыва вооруженных сил Украины с севера и из района бывшего Добропольского выступа и отрезать наступающую группировку российских войск, которая формирует северную половину клещей, которыми противник пытается охватить Покровск и Мирноград, вот этот мешок. Ну, вот примерно такая ситуация. Никаких особых изменений на карте нет, и нет, собственно, изменений относительно того, какие могут быть последствия того, что нет пока приказа, я понимаю, приказа Киева на отвод войск из вот этого мешка Покровск-Мирноград. Киев предпочитает, ну, Киев, я имею в виду политическое руководство Украины и военное командование, которое выполняет установки Банковой, не разрешает вооруженным силам Украины покидать вот этот участок.
Юрий Евгеньевич, а если в целом оценить заявление главкома Сырского, насколько, как вы считаете, его оценка положения вокруг Покровска совпадает с независимыми оценками военных аналитиков и вашего взгляда?
Видите, если более-менее внимательно прочитать, то ну, изложение интервью Сырского BBC, а именно об этом, об этих заявлениях идет речь, то бросается в глаза отсутствие каких-либо упоминаний о серьезных успехах вооруженных сил Украины в этой зоне. Ну, это обычно говорит о том, что таких успехов нет, ситуация серьезная. Ну, прекрасно же все мы понимаем, что если есть успехи, значит, нужно их максимально рекламировать, максимально педалировать и акцентировать, и стараться, ну, поменьше упоминать о серьезных проблемах. Если речь идет о том, что вооруженные силы Украины, как говорит генерал Сырский, предпринимают усилия по тому, чтобы сохранить логистику, значит, логистика под серьезной угрозой. Это, ну, естественно, что заявление «я», главнокомандующего ВСУ, расходится с мнением ряда независимых военных экспертов в Украине. Не все, конечно, есть большая группа военных экспертов, которые, опять-таки, стараются не замечать, я бы сказал, проблем и акцентировать успехи. Это правда. Но это естественная ситуация. Но есть и те люди, я имею в виду аналитики, и серьезные аналитики, и наблюдатели, которые говорят скорее о проблемах и, в общем, подчеркивают мысль о том, что непонятно, зачем и почему отсутствует приказ об эвакуации ВСУ из этой зоны.
Юрий Евгеньевич, Генштаб ВСУ сообщил о том, что они смогли поразить завод «Ставролем» в Ставропольском крае и склад боеприпасов в оккупированной части Донецкой области. Про «Ставролем» немного рассказала Жанна Галакова. Выпускает полимеры. Он, как уже успели пошутить в чате, у нас, да, профукали, мол, все полимеры. Они нужны для производства разных композитных материалов, корпусных деталей, ну и так далее, для дронов. Напомните, пожалуйста, что это за военный завод и какова его роль в том, чтобы в российской армии продолжали появляться новые дроны, ну или какая-то техника?
Ну вот вы сами сказали и сами очень хорошо характеризовали роль этого предприятия. Дело в том, что любое вооружение, любая техника, ну, современная, да даже не очень современная, в ней присутствует большое количество деталей, разного рода деталей и элементов, сделанных из полимерных материалов, полимерный материал, ну, пластмасса разного рода, пластик, значит, вот эти материалы полимерные там и так далее, ну, значит, все оплетки проводов, там разного рода детали, прокладки, которые не позволяют вытекать, значит, там бензин, горючему или маслу из соединений. Да масса всего, что делается из пластмассы разного типа и назначения. Ну, понятно, что даже танк, не говоря уже о других более сложных видах вооружений, просто без этого функционировать не может, он ездить не будет. Значит, если не хватает, если в военной промышленности не будет хватать такого рода компонентов и материалов, значит, она будет выпускать меньше беспилотников, меньше разного рода средств передвижения, там, танков и так далее. Но, в общем, и я бы сказал, что главная задача все-таки это сократить выпуск беспилотников в России. Вот это может иметь серьезное значение. Танки сейчас употребляются гораздо меньше в боях.
Здесь маленькая ремарка еще. Я напомню, что этот завод второй раз уже атаковали за последние две недели. Первая атака была 29 октября. И еще очень важно, этот завод принадлежит Лукойлу. Вот неприятности Лукойла продолжаются.
Лукойл в сложном положении.
Да.
На грани банкротства.
Давайте про стену дронов в Украине. Там заявили, что идут в Украину поставки. Через несколько недель уже эта стена дронов заработает. Как это выглядит? Да, это FPV-дроны. Они будут выстраиваться как-то вот прям в стену. Один оператор сможет управлять примерно 100 дронами. И вот они будут защищать Украину от российских дронов, от шахедов. То есть они будут подлетать и сбивать его. А те, которые не взорвутся, они будут возвращаться, так сказать, на базу. Чуть подробнее расскажите про это. Вот много же было разговоров, а вот теперь мы видим, как кажется, что первое такое реальное воплощение этой идеи в жизнь.
Как я понимаю, значит, есть в Европе, в Соединенных Штатах многонациональная компания или корпорация, но скорее компания под названием iTrade, что-то в этом духе, значит, которая предложила некий проект, который она назвала, ну, может быть, чуть излишняя громкость на дронов. Суть этого проекта, да, и вполне возможно, что в таких испытательных целях, ну, первые какие-то компоненты, первые части этой стены будут поставляться в Украину для того, чтобы опробовать их в реальных боевых условиях. О чем идет речь? Речь идет о том, что для того, чтобы бороться с атакующими дронами, один из таких очень эффективных, в потенции, я бы сказал, эффективных методов – это развертывание дронов-перехватчиков. Дроны-перехватчики должны быть оснащены, как и в данном проекте, тем, что называется искусственный интеллект, грубо говоря. За этими страшными словами кроется, ну, более или менее простая вещь. Дрон-перехватчик должен уметь распознавать и видеть цель. Ну, его программируют на распознавание определенных типов целей. Значит, закладываются разного рода электронные образы этих целей. И как только перехватчик видит вот такую цель, которую он знает, и понимает, что ее нужно атаковать, значит, он прокладывает, рассчитывает траекторию перехвата и двигается, и по возможности уничтожает вот этот атакующий дрон. Для того, чтобы эта техника или технология, я не знаю, методика работала достаточно эффективно, таких противодроновых перехватчиков или дронов-перехватчиков должно быть довольно много. Они должны исчисляться сотнями для того, чтобы защитить более или менее протяженный участок фронта или некий объект, который они должны защищать, ну, например, тепловую электростанцию. Вот, собственно, то, что и предлагается. Ну, естественно, значит, должен быть оператор, который запускает эти дроны, определяет общее направление их движения. Вот он видит на экранах своих локаторов, своего локатора, откуда двигается группа атакующих дронов, и, значит, им навстречу выпускается вот такой рой дронов-перехватчиков, которых должно быть существенно больше, на порядок, наверное, чем дронов-атакующих. Вот такой проект существует. И, видимо, если верить этому сообщению, значит, вот будет опробоваться уже в практических условиях в Украине. И если он окажется успешным, если эта технология будет работать, ну, значит, поставки такого рода защитной техники, защитного оборудования и вооружения, ну, наверное, я так понимаю, будут в серьезных масштабах, будет поставляться в Украину. Будем надеяться, что это будет защищать объекты.
Такая методика, ее еще ни разу не опробовали на поле боя. Это пока только чисто в теории должно так срабатывать, потому что Украина, наверное, ведущая держава в мире именно по использованию дронов и по тактике ведения боя с помощью дронов.
Ну, насколько я знаю, судя по отдельным отрывочным сообщениям, такого рода методы опробовались в Украине с помощью, значит, западных союзников и без такой помощи. И, в общем, вот эта методика, она работает, она работоспособная. Значит, нужно сделать большое количество дронов, имеющих, значит, оснащенных вот этими системами искусственного интеллекта. Это не так просто. Проще всего, значит, управлять дроном по оптиковолоконному кабелю, но этот кабель, он имеет массу ограничений. Во-первых, он спутывается. Во-вторых, длина этого кабеля должна быть, ну, не может быть больше там 10-15 километров, и там масса других ограничений. И, наконец, видите, в чем дело? Противодрон хорош тогда, когда он самостоятельно может искать цель и ее уничтожать. Потому что, ну, видите, нельзя посадить на сотню дронов, обеспечить их сотней операторов. Значит, количество операторов должно быть существенно меньше, на порядок меньше, чем количество дронов-перехватчиков. И это вот это существенное ограничение. Поэтому проблема заключается в том, чтобы, я повторяю, чтобы обеспечить перехватчики искусственным интеллектом.
Юрий Евгеньевич, последний вопрос зададим, но он будет немножечко внезапный. Мы просто только что пришло сообщение. Любим мы с вами обсудить ядерное оружие. Обычно, правда, там главным спикером выступает Владимир Путин, который потрясает им бесконечно. Но тут присоединился к нему и Дональд Трамп, и уже не первый раз говорит про ядерные испытания. Вот теперь госсекретарь Марко Рубио, это вот только что буквально пришло по лентам информагентств, сообщил, что Дональд Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности. И тут как будто бы хочется уточнить у вас, Юрий Евгеньевич, это с нами что-то не то, с Трампом что-то не то. Это очень странно звучит, как будто бы.
Безопасное ядерное оружие, оно действительно некий оксюморон, вроде бы, действительно так. Нет, речь идет вот о чем. Ядерные боеприпасы, ну, они имеют определенные, в них происходят очень сложные процессы в ядерной взрывчатке и в тех компонентах этого боеприпаса, в том числе электронных систем, которые обеспечивают подрыв этой взрывчатки. Это очень сложное устройство на самом деле. И военные, особенно те, кто отвечает за то, что эти боеприпасы взорвутся именно тогда, когда они должны взорваться, в них не произойдет ничего такого, чтобы заставило их взрываться в неподходящий момент, в неподходящих условиях, или чтобы они вообще взрывались. Значит, для этого есть, конечно, большое количество методов проверки, будем говорить так, работоспособности ядерного боеприпаса, но это все косвенные методы, там есть гидродинамика, не буду называть их, в общем, есть математические модели, есть так называемые субкритические испытания и так далее, но военные разводят руками и говорят: дорогие господа, обращаясь к своим политическому руководству, ядерных государств. Но вы понимаете, мы не можем вам на основе вот этих косвенных методов дать стопроцентную гарантию того, что наша бомба или боеголовка ракеты взорвется, будет иметь именно, значит, взрыв будет иметь именно те параметры, которые мы хотим, ну и так далее и тому подобное. Значит, для этого что нужно сделать, говорят военные и работники ядерной промышленности, атомной промышленности, которые разрабатывают и изготовляют эти боеприпасы, нужно время от времени их взрывать под землей. Ну, там, естественно, значит, сверлятся такие шахты, такие, значит, ну, не шахты, а скорее скважины, которые опускаются приборы, фиксирующие, ну, все, что происходит во время взрыва, и определяют его мощность. Вот туда запускается, значит, боеприпас. Эта скважина заливается чем-то вроде бетона, или я не знаю, чем засыпается, грунтом, чтобы выброса не было радиоактивных веществ, а под землей происходит взрыв. Вот, собственно, о чем идет речь. Но это нормально, я бы сказал. И, в общем, ну, конечно, экоактивисты, естественно, возражают против такого рода испытаний, говорят, что нет гарантий того, что не будет выбросов радиоактивности. Они действительно иногда бывали во время испытаний в 70-х, 80-х годах. Ну, вот, собственно, то, о чем идет речь. Значит, речь идет не о безопасности ядерного взрыва или ядерного боеприпаса, а о том, чтобы он взорвался, и его взрыв имел бы именно те параметры, на которые рассчитывают военные.
Спасибо огромное. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.